वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम पेस्ने 3 глава 25 текст 31 величие преданного служения. Санскрит Майтрея увача видитвартхам капило матур итам джати снега ядра танвабхи джатам татмам наям яд правданти санкхям правачавай бхакти витана йогам. Перевод стиха. Шри Майтрея сказал: услышав просьбу матери, Капиладев понял ее намерение. Помня о том, что он появился на свет из ее чрева, Капиладев проникся к Девахути состраданием и изложил ей передаваемую по цепи ученической преемственности философию Санхи, которая сочетает в себе элементы преданного служения и мистической йоги. Здесь нет комментария. Мы прочитаем еще один стих. Шри Бхагаван увача девинам гуналинганам анушравика карманам саттва эвайкаманасо риттих свабхавика туя анамитта бхагавати бхакти ситтер гарайси. Господь Капила сказал: чувства олицетворяют различных полубогов, и по своей природе они склонны действовать в соответствии с предписаниями Вед. Подобно тому, как чувства символизируют полубогов, ум является олицетворением Верховной Личности Бога. Склонность к служению от природы заложена в уме. И реализации этой склонности бескорыстно преданным служению Господу во всех отношениях предпочтительней освобождения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чувства живого существа всегда заняты либо деятельностью, предписанной ведами, либо материальной деятельностью. Чувствам свойственно служить какой-либо цели, а ум координирует их действия. По сути дела, ум руководит чувствами, поэтому его называют сатвой. Аналогичным образом, всеми полубогами, которые управляют материальным космосом, Богом Солнца, Богом Луны, Индрой и так далее, руководит Верховная Личность Бога. Веды утверждают, что полубоги – это различные части вселенского тела Верховной Личности Бога. Поскольку полубоги управляют также деятельностью наших чувств, чувства олицетворяют различных полубогов, а ум олицетворяет Верховного Господа. Чувства, руководимые умом, подчиняются полубогам. Когда деятельность чувств живого существа направлена на служение Верховной Личности Бога, чувства пребывают в своем естественном состоянии. Господа называют Хришикешей, поскольку в конечном счете именно Он является владыкой чувств. Склонность к деятельности от природы заложена в чувствах и уме. Но когда они осквернены материей, то действуют либо ради достижения какой-нибудь материальной цели, либо ради удовлетворения полубогов, хотя на самом деле они призваны служить Верховной Личности Бога. Чувства называют Хришика, а Верховную Личность Бога – Хришикешей. Чем бы ни занимались наши чувства в настоящий момент, их предназначение – служить Господу, и это служение называется бхакти. Капиладева говорит, что преданное служение – это такое служение живого существа, при котором все его чувства поглощены служением Верховной Личности Бога, и которое не продиктовано никакими корыстными мотивами. Бескорыстное служение Господу значительно превосходит ситхи освобождения. Бхакти или желание служить Верховной Личности Бога имеет трансцендентную природу и стоит неизмеримо выше мукти, освобождение. Таким образом, бхакти – это ступень, следующая за освобождением. Только освобожденная душа способна занять свои чувства служением Господу. Когда чувства человека заняты материальной деятельностью, связанной с их удовлетворением или деятельностью, предписанной в ведах, это значит, что он руководствуется теми или иными корыстными побуждениями. Но если те же самые чувства поглощены чистым, бескорыстным служением Господу, их деятельность отвечает природе ума, называется анимита. Итак, ум, который не отвлекается ни на исполнение предписаний вед, ни на материальную деятельность, но полностью поглощен сознанием Кришны или преданным служением Верховной Личности Бога, стоит намного выше ума, охвачена желанием освобождения из плена материальной жизни. Господь Капила сказал, чувства олицетворяют различных полубогов, и по своей природе они склонны действовать в соответствии с предписаниями вед. Подобно тому, как чувства символизируют полубогов, ум является олицетворением Верховной Личности Бога. Склонность к служению от природы заложена в уме, и реализация этой склонности в бескорыстном преданном служении Господу во всех отношениях предпочтительнее освобождения. Величие преданного служения, песня 3, глава 25, текст 31-32. Итак, здесь Господь Капила Дев, руководствуясь состраданием к собственной матери, дает ей наставление. Но он видит, что она обычная женщина, обычный человек, разочарованный в своей жизни. Хотя жизнь она прожила блестяще, описывается Девахути. Супруг ее был необычным человеком. Она служила своему супругу, она изведала все наслаждения. Но в итоге она осталась ни с чем. Муж принял саньясу. Она почувствовала, что жизнь прожита впустую после этого. Итак, когда человек теряет материальное прибежище, он чувствует полное опустошение. Пока у него есть какое-то прибежище в этом мире, он надеется и верит. Из-за иллюзии эта вера может быть очень сильной. Хотя мы понимаем, что это временное прибежище, тем не менее, очень сильная связь, очень сильная вера из-за иллюзии. Кажется, что со мной этого никогда не произойдет. Это самое удивительное, что говорит Юдхиштхира в мире. Кажется каждому, что он никогда не умрет. Только теоретически он думает об этом. И даже видя сотни тысяч примеров вокруг, он уверен, что он не умрет. Он находит прибежище в этом теле, в родственниках, в работе, в деньгах, в приобретениях. Создает какой-то мир вокруг себя и верит в это всем своим сердцем, всем своим разумом. Несмотря на то, что мир временный, он убеждается в этом постоянно, его вера непоколебима. Это называется иллюзия майя, маха-майя. Прямо на глазах происходят реальные вещи, и человек не придает этому значения, сразу забывает. Лишь на какое-то мгновение у него может быть какое-то прояснение. И снова он поглощен той же деятельностью. И снова забывает об этом. Почему? Здесь говорится почему. Чувство олицетворяет полубогов. Принцип наслаждения заключен там. Полубоги наслаждаются материальной жизнью. Они умеют это делать. Гораздо лучше, чем человек. И они также подвержены иллюзии. Потому что сила чувств полубогов в сотни раз превосходит возможности человеческие. Если мы хотим понять, что такое счастье полубогов, царя небес, Индры. Индра наслаждается больше всех полубогов. Вы должны умножить земное счастье в сотню раз примерно. Нет, не так. В сотню раз вы увеличите земное наслаждение. Это будет просто райский мир. А Индра еще в сотню раз нужно умножить. Наслаждение Индры, Индралока, это его планета. Амаравати, его столица. Туда не всем позволен доступ. Даже полубогам. Не все разряды полубогов могут быть там. Там он пьет определенные напитки. Не думает, что он пьет обычное вино. Не совсем так. вернее, совсем не так. Сомараса. Он пьет только сомарасу, небесный наркотик. Например, вы живете 100 лет, но нам хочется жить дольше. Что мы для этого делаем? Мы не можем изменить время и судьбу, но мы можем обмануть свой ум. Вы пьете вино, и время растягивается. Или люди принимают наркотики, ЛСД, время растягивается. Я спросил одного человека, мы с ним познакомились когда-то очень давно, наркоман. Я говорю, расскажи мне, что ты чувствуешь, когда принимаешь наркотик? Расскажи мне что-нибудь. Мне нужно было понять, галлюцинация лет или что-то реальное. Но я никогда не пытался принимать наркотики, поэтому я спрашивал. Он говорит, хорошо, я тебе расскажу. Мы с друзьями приняли наркотик однажды. Я не знаю, какой, не помню. Я вышел в туалетную комнату помыть руки, умыться. Я там просидел 10 лет. Я говорю, как? Да, я там 10 лет сидел. Я прожил там 10 лет. Просто облокотившись на раковину, просидел 10 лет. И что же, говорю, как ты это все прочувствовал? Говорит, не знаю как, но я 10 лет там был. Потом я вышел и смотрел на своих друзей, и я ожидал встречи. 10 лет мы не виделись. Я на них смотрел в глаза, и они не понимали меня. И так далее. Он рассказал подобные вещи. Он рассказал, как он видел сквозь стену, что делают люди. Это не было даже галлюцинацией, это была реальность. Итак, при помощи каких-то материальных вещей мы возбуждаем чувства так, что они получают какую-то сверхчувствительность, и время как бы останавливается. Как будто бы меняется измерение времени, и мы проживаем как будто бы больше за эти секунды, за эти мгновения жизни. И люди для этого делают разные вещи, не только наркотики, не только интоксикации. Риск. Адреналин. Такой другой наркотик есть. Когда вы прыгаете с парашютом первый раз из кабины самолета, за эти секунды вы проживаете очень большую жизнь. Когда один преданный из Самары рассказал мне, он в детстве падал под машину, и машина, колесо проехало по его волосам, притирку к его голове так проехало. И за это время, пока колесо проезжало его волосы, он прокрутил всю свою жизнь. Ну, сколько там было ему лет, я не помню. Лет там 12 или 14, но все эти годы он прокрутил за эти секунды в голове, не спеша, говорит. Люди в военных действиях нередки случаи, когда в них стреляли, натурально, ствол, выстрел, время как будто останавливалось, они видели выходящую пулю из ствола, приближающуюся к ним, не торопясь, видели все это, и еще успевали размышлять о многом. То есть мы не все знаем об органах чувств. Но если вы хотите узнать, как же наслаждается Брахма, вы должны увеличить наслаждение Индры в сотню раз. Не знаю, сколько уже получается, вы там отчитываете от нашего уровня. Миллион? Миллион уже есть. Миллион раз. Это наслаждение Брахмы, Брахмалока. Но это не предел. Шива выше. Шивадхама выше еще в сотню раз умножаете. Написано в Ведах. В конце концов, если мы хотим понять, что же такое Вайкунтха, можете еще на сотню хотя бы. Но там нет предела. Вот это способность о чувств. Но органы чувств, нынешние, здешние, они олицетворяют лишь полубогов, возможности полубогов. И самое тонкое покрытие чувств – это гениталии. Там есть слой, тонкий слой райского покрытия, Прабхупада говорит. Поэтому это очень острое, непонятное, необъяснимое чувство. Это не касание, это не зрение в прямом смысле, это не слух, то, что мы можем услышать на слух. Это что-то другое, вообще мы не можем понять, как это все происходит. Откуда такое наслаждение берется чувством? Засмевающее полностью весь рассудок. Это чуть-чуть капелька райского наслаждение, мы видим, что это сексуальное наслаждение здесь является серьезным препятствием самосознания человека. Но у полубогов все такие чувства. И глаза, и обоняние, и слух. Я бы сказал, больше гораздо. Это лишь пример, который мы можем понять, что есть что-то больше. Такое блаженство они испытывают в материальном мире. Просто при помощи органов чувств. Саттва в Бхагаватам, в Бхагавад-гите Кришна говорит немного об этом Арджуне, что если чувства очищены саттва-гуной, они становятся проводниками счастья и знания. То есть чувства служат наслаждению, а не слуги. Этот принцип исходит от полубогов. Они не могут осознать себя подобно человеку. Слишком много наслаждений. Они забывают о страданиях. Они живут в большой иллюзии тоже. Поэтому все-таки, чтобы осознать свою душу, необходимо стать человеком. Лучше всего. Не полубогом, не райским жителем, а стать человеком, контролируя чувства материальные, пробуждая чувства духовные. Как? При помощи ума. Ум олицетворяет верховную личность Бога. Саттва, он может видеть реальность, если его обучить. Не так ли мы говорим? Перестань быть ребенком, мы говорим. Жизнь вот такая. Мы знаем, учись у взрослых. Попытайся увидеть реальность. И можно обучить его. При помощи определенной практики йоги, при помощи контроля чувств, при помощи дисциплины, обучения, можем ум сделать чистым, саттвой. Чтобы он не шел на поводу этих чувственных наслаждений, а управлял чувствами. Он способен на это, поскольку очень могущественен, он олицетворяет Бога. Он говорит, лучший друг, если он под контролем. Однако, чтобы контролировать его, нужна большая сила. Ну что, какая же большая сила, если он уже олицетворяет Бога? Что же может быть сильнее ума тогда в этом случае? Правильная концепция. Ум должен согласиться с правильной концепцией человека, то есть с нашим выбором. Бог соглашается с нашим выбором. Если даже он Бог, он соглашается с нашим выбором. И выбор исходит из разума. А он просто саттва. Он нам скажет, что красное, что белое, что горячее, что холодное. Он все правильно пишет. Он вас не обманет. А кто ж тогда нас обманывает? Наши желания. Наши корыстные желания. Мы видим все правильно, кроме одного. Все это окружающий мир. Мы видим его, но мы неправильно его понимаем. Это не наше собственное. Но откуда эта концепция пришла в ум? Из разума. Из нашей свободы выбора. Разум – ближайший сосед души. И душа желала отделиться от Бога. Эту концепцию надала разуму. А разум заявил божественному чистому уму, что хочу наслаждаться независимо от Бога. Это называется тамаса будхи. Нечистый разум, невежественный разум. И поэтому йога означает, что мы меняем концепцию. Я не Бог, я не независим от Бога, я слуга Бога, его вечная частичка. И этой концепцией мы контролируем ум. Так. Ум постепенно принимает концепцию. Настолько, насколько мы искренне этого желаем, настолько ум подчиняется нам. Искренность – это функция разума. Она исходит из души. Разум – проводник искренности, сострадания, смирения. Это разум. Разум не думает. Разум имеет природу и качество. Он влияет. Что концепция наслаждающегося, она не философская. Она называется бхавой, настроением. Вот что такое разум. Будхи. Это некое состояние, которые можем потом объяснить при помощи ума какой-то философии, как-то описать это. Но разум просто ощущает, мироощущение – это разум. А ум, он создает эти концепции философские, комбинирует их в какие-то слова, какие-то конкретные действия, чувств. Он управляет конкретными вещами, реализует все это. Поэтому он занимает место Бога в этой иерархии. Без ума не реализуется ничего, никакая концепция. Но также ум может быть в иллюзии и ничего не реализовывать. Гнать нас реализовывать какие-то несбыточные мечты. Но в этом виноват разум, а не ум. Он дал эти ложные концепции. И мы с ними согласились, мы хотели этого. И ум сказал, иди туда, и обманул нас непосредственно он. Все вместе взятое, это называется майя. Вот такая круговая порука. Очень трудно выпутаться из этого состояния. Поэтому здесь говорится, что принцип служения, он уже есть в чувствах и уме, но только нужно их направить на служение Богу, и все. То есть ничего неестественно не предлагается здесь. Величие преданного служения в том, что любой человек это может практиковать. Он это объясняет своей матери, которая разочарована в жизни, вот в таком состоянии находится. Она не великий йог, она не философ. Она женщина. Ей трудно, как и удерживать философские концепции в уме. И удерживать их настолько, чтобы жить по ним, или медитировать, заниматься аштанга-йогой. Женщина к этому далеко не склонна. Если женщина слишком суровая аскеза, она становится ведьмой. Зачем ей это нужно? Она не принимает саньясу. Она служит либо мужу, либо Богу. В служении мужу, Богу и мужу может служить, и детям. Она слуга, у нее есть чувство, пхава, у нее такой разум. Пхава, она дает рождение, это тоже пхава. От матери мы получаем пхаву. Пхавини. Она все чувствует. Принимать решение трудное, ей нужен ведущий. Но здесь Капиладев говорит, это несложно, посмотри, ты же это можешь делать, я твой сын. Ты можешь мне служить как своему сыну. Богу служить несложно, оказывается, если он ваш сын. А что тут сложно? Вы даже с ним можете ругаться и наказывать его. То же самое. Никаких строгих правил нет, если это ваш сын. Иногда во Вриндаване пастухи собираются, чтобы на совет. У них тоже коллегиальное управление. И возглавляет его председатель Упананда, старший из пастухов. Нанда Махарадж, он царь, но у него есть секретари. Вот. Упананда ведет собрание. У них много разных дел, сельскохозяйственных, защита коров, молочное производство, обмен торговый. Есть что всегда обсуждать, еще какие-то дела внутри, во Вриндаване всегда происходят. Там тоже иногда ссорятся и мирятся, и что-то там происходит между ними. И есть вопросы насущные. Но Пананда говорит, подождите, прежде чем мы начнем свое собрание, хотел бы сделать некое замечание, некоторое Нанде Махараджу, нашему царю. И стали серьезными Нанде Махараджу. А что? Что случилось? Ну как что? Он слишком строго обращается со своим сыном. Это община называется. Если вы что-то делаете не так, община сразу заметит это и скажет, подожди, ты так не должен делать. Это твой сын, или это твоя жена, или твой муж, как что ты себе позволяешь? Дети смотрят, другие видят, культура есть, нет? Бог есть вообще? Все, община поправит, очень хорошо жить в общине, что они все друг за друга все знают, как в деревне. Если чихнул, там, будь здоров, скажут в другой деревне. Так и говорят, все видно, вот так люди жили. Не в городах, где можно спрятаться, знаете, мафиозную структуру создать тайным образом. В деревне нет мафии, заметили? В деревнях не бывает мафиозных структур. Ну, там все открыто. И Упананда говорит, тут Нанда Махарадж слишком строг с своим сыном, понимаешь, это необычный ребенок. Ты вот отец не замечаешь, ты в иллюзии находишься. Но мы видим, что это какой-то необычный ребенок. Мы не знаем, кто это. Может быть, сам даже Бог. Ха. Вот понимаете, он Холмгортан поднял, помните, в 5 лет? Ну, вы представляете, что это за личность пришла к нам во Вриндаван? Он еще и ползать-то не имел толком, уже Путану убил. Но стал говорить о каких-то его деяниях удивительных. Ну, Нанда Махарадж только сидел и смеялся. Просто смеялся. Не всерьез вообще не воспринимал ничего из того, что Упананда и пастухи. Пастухи все просто на самом деле смотрели, думали, какие аргументы. Что скажет Нанда? Тебе слово. Ты как-то с ним вот запросто, фамильярно еще хлопнешь там и скажешь что-то ему. А может быть он Бог? А? Нанда Махарадж, ты думал вообще об этом? Или полубог великий какой-нибудь? Ты же аппаратку совершишь тогда. И Нанда Махарадж, он смеется и говорит, великая личность. Ну скажите мне, какие признаки великой личности? Все стали спросить на него. Великая личность – это тот, кто контролирует чувства, не так ли? То посмотрите на мою Кришну. Как его не воспитывать? Он 50 раз на дню ворует сладости в Ишоде. Никакого контроля чувств. Ни одной девчонки мимо не пропустит. Сразу засарит, схватит, скажет, там, свалит ее в кусты куда-нибудь, начнет щеки кусать. Уже время в детстве. А что дальше будет? Он не контролирует свои чувства. Если я не буду его воспитывать, что же из него выйдет? Ну, Хом Гавардхан, ну, все поднимали, не он там не один был. В этом участвовал весь Вриндаван. Что вы думаете про Кришну вообще? Что вы себя возобновили? Путану была убита мантрами, которые мы произнесли. Ему просто повезло. Он ничего всерьез не воспринял. Вот это Кришна. Если он ваш сын, ведь вы можете так даже думать о нем. И ему это нравится. Больше, чем всякие молитвы и все остальное. Что ж тут неестественно? Кришна также супруг. В любой роли он отвечает, в какой степени человек предается, в такой степени вознаграждает. Мы даже не знаем, какие еще бывают эти оттенки. Мы знаем только немного из того, что мы знаем. Все возможно в общении с Богом. Любые отношения. Это вопрос желаний. Искренних желаний души и разума. Он говорит, погрузи в меня весь свой разум и свой ум. И чувство туда направится автоматически, а не слуги. Ведь там не просто небесный наркотик, там трансцендентный наркотик. Кришна – это трансцендентный наркотик. Его форма, имя, качество, окружение. Нет даже у Нарайны такого. Вишну не обладает такими качествами. 60 качеств. А у Кришны 64. И эти 4, они превосходят этими качествами абсолютно все. В безграничной степени. Но это еще не все. Это далеко еще не все, что мы знаем о Кришне. Радхарани имеет 25 качеств. Но этим 25 она превосходит все 64 качества Кришны. На Радхакунде мы однажды увидели красивое ожерелье там продавцов. Из стула, если они делают, вырезают из дерева. Такие, знаете, кантималы такие крупные, такие вырезанные с именами на санскрите. Имя Радхи крупно написано, имя Кришны мелко. Я спросил его, а почему так? Почему вот имя Радхи так вот крупно, а Кришну почти вот не видно мелко? А торговец говорит, а кто такой Кришна вообще? Ну, Кришна Бог, он говорит, да. Радхарани говорит, он делает. Радхакунда. Во Вриндаване все поклоняются Радхарани. Вы не заставите их как-то по-другому мыслить. Рады, и все. Во Вриндаване так, это естественно. Но не отделяются Радха и Кришна. Они вместе. Как вчера мы говорили на занятии. Одна душа, два разных тела. Этими 25 качествами она пленяет ум Кришны полностью. Так что это совершенно естественный процесс, о чем говорится в этом стихе. Есть чувство, есть ум. Вот и все, делайте. И это превосходит даже счастье освобождения. Даже освобожденные души не знают, что такое трансцендентные чувства, как они действуют. Они растворяются. Это растворение думает, что это есть счастье. Растворение означает, что вы не ощущаете никаких страданий. Вообще, знаете, как хорошо? Очень хорошо, я вас уверяю. Просто здорово. Это счастье Брахмананды. Освобождение. Все, ни рождения, ни смерти больше. Чистота, никаких материальных желаний, никаких беспокойств. Чувства вас вообще не беспокоят, ум тоже не беспокоит. Безграничное блаженство чувствуете. Но даже этого мало души. Ей нужно общаться, ей нужно видеть, ей нужно касаться, ей нужно чувствовать запах. Если так в раю наслаждаются, если на Вайкунтхах так наслаждаются, то как же наслаждаются на Галоке и Вриндаване? Господь Чайтанья говорил немножко об этом состоянии. Одно мгновение тянется, как 12 лет разлуки. Если наркоман 10 лет просидел, то тут 12 лет, чуть больше. Мгновение 12 лет разлуки. Одно мгновение разлуки. Это вот когда глаза мигают у вас, в это мгновение у вас 12 лет проходит. Такое нетерпение открыть глаза снова. Поэтому гоби, они так критикуют Брахму. Творец. Что за творец такой вообще? Материалист какой-то. Они говорят, прозаический, значит, материалист. Ему незнакомо чувство экстаза, чувство любви к Богу. Если бы он был в экстазе, он бы такие глаза бы никогда не придумал бы. мигающий постоянно. Что за творение такое у него? Это глаза не для Кришны, это созерцать какие-то материальные объекты, которые постоянно надоедают. 15 мгновений чего-то не видите, вообще этому значения не придаете. Глаза бы не видели, говорите вообще. Но когда вы смотрите на Кришну, как же можно создать такие веки мигающие? Он что, о чем он думал вообще? Вот это мгновение нам трудно пережить. Вот такие описания существуют. Это не преувеличение, потому что мы имеем дело с Богом. Это невозможно преувеличить, потому что мы имеем дело с Богом, так же, как со Святым Именем. Невозможно это все преувеличить. Мы лишь можем только преуменьшать. Это называется вера недостаточная. Преуменьшение этих вещей называется, что неразвитая вера. Но Господь Читание говорит, что в Святом Имени есть абсолютно все энергии. Все, что нам нужно. Даже деньги есть там. Другое дело, может быть, мы не знаем, как взять эти деньги оттуда. Как извлечь пользу, выгоду. Секрет в том, что никакой выгоды извлекать не нужно. Все уже есть, и все принадлежит Богу, Святому Имени. Все приходит, когда нужно, и уходит, когда нужно. Нам ничего не принадлежит. Мы полностью обеспечены здесь. Секрет в том, что человек должен быть свободным, без чувства собственности. И тогда Ниджа Сарва Шакти, Святой Имя проявляет все, все энергии. Как, если вы посмотрите на оса или пчела, залетает в вашу комнату, по осени начинают быть активными. Она залетает легко в форточку, маленькую даже щелочку влетит. Но обратно дорогу не найдет. И вам очевидно, глупо, куда ты летишь? Стекло. Иди сюда, но она сопротивляется. Вообще не понимает ваших действий, она еще злится на вас. Вы хотите ее освободить, но она не понимает, она злится, дает отпор, даже может ужалить за это. Вы скажете, ну и Бог с тобой. Через 10 минут, посмотрите, она уже упала и умирает. Она не живет в неволе. Так, душа входит в материальный мир, хватает разума, а выйти не хватает. Как же выйти? Заниматься этим, слушать нужно. Святое имя. И по этой ниточке этот разум выведет нас. Это связь с духовным миром. Святое имя спускается сюда. Это канал такой, сампрадая, называется линия. Есть несколько сампрадая, брама, мадава, гауди, сампрадая, это наша линия. Духовный путь. Путь Будхи, духовного разума. Дадами, Будхи-йога, Амтам, Янамам, Паянтите. То есть Кришна говорит, я даю этот разум. Этот разум, который найдет меня, приведет ко мне. Этот путь, это сампрадая, от Кришны исходит. Он дает свое имя, он дает свои качества, он дает свои игры, он дает свой прасад, он дает своих преданных. Он дает свои качества, самого себя отдает. Это его, есть его путь, его тело. Это преданное служение, отлично от Бога, говорится. Особенно святое имя. И когда человек повторяет святое имя, он может убедиться, что процесс экстатичный, могущественный, но также и трудный. Не всегда он экстатичный. Иногда мы не можем это делать почему-то. Почему же мы не можем иногда это делать? Или люди вообще этого не могут делать? И даже некоторые преданные с трудом это могут делать. А кто-то воспевает, как будто дышит. И нас удивляет и вдохновляет это. О, я бы хотел так воспевать. Это зависит от того, насколько человек избегает оскорблений. Шрила Харидас Такур говорит, 10 оскорблений существует, которые можно совершить при воспевании Святого Имени. Я их перечислю, потому что сегодня день не просто лекция, сегодня еще день посвящения. Здесь Бхактин Рита присутствует из Лос-Анджелеса, она сегодня получит четкое имя на огненной церемонии в Лос-Анджелесе, в Америке. Лос-Анджелес находится, если провести, опустить ось от Лос-Анджелеса в недра земли, оттуда вывести прямо в противоположную сторону, там будет Вриндаван. Она вычислила, я не знаю. Поэтому все, кто приезжает в Лос-Анджелес, говорят, это точно та же самая, что Вриндаван. Я уже не первый раз это слышу. Говорит, у меня только два места великих на земле. Это Вриндаван и Лос-Анджелес. Нам абсолютно все преданные, только с другой стороны. Не знаю, чему преданы, но они очень преданы. То есть какое-то очень такое счастливое место. Я еще там не был, но вот, может быть, я так вот проникну туда из Вриндавана. Через недра земли, чтобы очиститься, что в Лос-Анджелес так не войти просто. Нужно заслужить еще милость. Вот она уже заслужила такую милость, вот сегодня получает посвящение. Но потом ее поздравите, когда она получит имя, особенно вы должны очень громко как-то возликовать, возрадоваться, бить в барабан, в литавры, чтобы она запомнила этот день надолго. Эти обеты свои и атмосферу. Самскара, инициатор — это самскара в сердце. Это семечко, которое будет расти, его нужно будет взращивать. Поэтому мы должны перечислить 10 оскорблений, потом харинам инициация. То есть получают преданное святое имя. А из цепи преемственности, из этой линии. Эта цепь преемственности Брама Мадава Гауди Сампрадая, она характерна тем, имеет свою особенность одну, серьезную. Сюда приходил Господь Чайтанья Махапрабху, воплощение милости, золотая аватара. И дал прему путь любви. Нет много аскез, нет много гьяны, не требуется какое-то формальное внешнее отречение сильное. Путь любви, милость. Пушти Марг, путь милости. То есть у нас есть большие преимущества в этом плане и великая надежда. Великая надежда, что в этой жизни мы достигнем совершенства. По милости Господа Чайтанья. Конечно, мы не должны пренебрегать и легко относиться к этой милости. Инициация не должна быть дешевой. Что это означает? Принимая посвящение духовным учителям, принимаем также его образ жизни и миссию. Не меньше этого. Вместе с этим мы принимаем, получаем имя, четкие для воспевания, и в уме мы принимаем образ жизни духовного учителя и его миссию. Иначе это называется дешевая инициация, бесполезная инициация. Рисовая шелуха, знаете, что такое? Напоминает только рис. Но на самом деле там нет ничего, пусто. Поэтому если даже получить все посвящения и не служить Кришне, это не принесет никакого блага. Миссия, значит, служение Кришне. Это главный принцип. Мы учимся служить Кришне. Поэтому нам нужна самскара, инициация, святое имя, чтобы нас вдохновляло святое имя служить Кришне, даже когда не получается у нас. Без воспевания святых имен ежедневно 16 кругов мы потеряем энтузиазм в служении. Если мы не будем с вами повторять Харе Кришна, мы перестанем служить Кришне. Потому что ум – мошенник. Ум – негодяй. Мантра держит его в чистоте, в энтузиазме, в этом состоянии готовности служить, в его честном состоянии, в его природном состоянии. Или, если даже человек повторяет 16 кругов, но не избегает 10 оскорблений, он тоже ослабнет. Произойдет то же самое. Потеря энтузиазма, он вдруг начнет видеть какие-то недостатки материальные. В преданных, в служении, в организации, в чем угодно. Подумает, что тут делать? И уйдет. Тут уже нет никакого экстаза. Лиса и виноград. Так и не добрался до винограда лиса. Что она сказала? Да, он все равно кислый. Что толку от него? Оскомину набьешь, да и все. Пойду-ка в другое место. Пойду-ка я дальше. Здесь я уже была, а теперь дальше пойду. Они все почему-то уверены, что они куда-то дальше идут после создания Кришны. Лиса и виноград. Значит, не испытали, не изведали этого. Не успели. Не удалось. Неудачно. Неудачливый йог, тем не менее, в следующей жизни рождается в очень хорошей семье. Неудачливый преданный, знаете, это очень удачливый человек в материальном мире. Многие неудачливые преданные стали миллионерами. То есть Кришна им дал, он не завидует, не обижается. Ты что-то же сделал для меня все равно. Один преданный принял саньясу от Шрила Прабхупады, а через месяц женился. Был молодым. Так случилось. Прабхупада уже слышал об этом. Через какое-то время он приехал в то место, и преданный пришел, уже у него длинные волосы были, по-другому выглядел. Он слушал лекцию Прабхупады. Потом подошел к нему, и при ученика сказал: Прабхупада, я женился, я остался несу. Вы меня отвергнете, наверное. Вы меня больше не примете. И его трясло просто. Но он только этого не хотел, чтобы Прабхупада отверг его. Пусть все что угодно, пусть накажет, пусть все что угодно. Но Прабхупада сказал, ты совершил столько служения Кришне. Ты так помогал Мессии. Как я могу тебя отвергнуть? Еще плакал, рыдал. Сердце его открылось. Нет, Кришна не отвергает. Пытались, не получилось, но Кришна запомнит хорошие вещи. Он не помнит плохого ничего. Если даже мы сорвались, критиковали, что-то с нами случилось дурное, упали в грязь лицом, но мы сделали что-то для Кришны. Тем более Господь Читания, он вообще не замечает эти вещи, он в экстазе. А в Кали-Югу столько милости. Все-таки нужно принять ее достойным образом. Пытаться осознать эту милость. Это не дешевый процесс. Потребуется силы. Не будет легко. Если мы будем избегать все оскорблений, преодолеем все препятствия. Первое оскорбление – это критиковать преданных, просто поносить кого-то из преданных. Особенно те, которые посвятили свою жизнь служению Кришне. Второе оскорбление – считать, что имя Кришна оно равно другим могущественным личностям, таким как Брахма или Шива. Индра, Чандра, Сурья, Ганеша, Дурга – все едино. Это тоже серьезная ошибка. Третье оскорбление – не подчиняться указаниям духовного учителя. Иногда человек подумает, что это исходит просто от него, как от обычного человека. Какие-то наставления. Он может ошибиться, впасть в иллюзию. Нужно быть осторожным. Все, что говорит духовный учитель, подтверждается шастрами. Это необычные разговоры. Четвертое оскорбление означает, что человек критикует Священное Писание, когда встречает какие-то трудные утверждения. Или когда Священное Писание критикует материалистический образ жизни, привязанности. Тогда ложное эго начинает критиковать Священное Писание в ответ. Нужно быть очень осторожным, нужно быть почтительным к Священному Писанию, даже если они критикуют нас оттуда и называют свиньей или собакой. Иногда про нас это написано. И тут не нужно возмущаться. Нужно с почтением относиться к этому, с благодарностью. Пятое оскорбление – интерпретировать. Знаете, у многих людей сейчас поражен мистикой. Как только не слышат духовная жизнь, они думают, какая это мистика. Какая-то ерунда вообще. Чем скорее вы это с головы выкинете, тем лучше будет. Уже в этом есть вся мистика в святом имени. Но нужно просто достичь этого. Не запутывайтесь в тонких энергиях. Космоэнергетики и все остальное. Будьте осторожны с этим. Занимайтесь, но не забывайте. Не путайте, не подменяйте, не объясняйте, не интерпретируйте ничего. Имя Кришна – это сам Кришна, это все. Это единственная истина. Остальное все иллюзия. Шестое оскорбление – считать, что могущество святого имени – плод воображения чей-то. Особенно материалисты, они в себе взять толк не могут. Как это? Вы просто что-то произносите и так достигаете совершенства? Да я произношу что-то всю жизнь. Я абсолютно уверен, что это все пустые звуки произносите. Именно так и есть, он пустые звуки произносит. Пустой звук. Там нет никакого содержания, кроме иллюзорных каких-то форм и понятий, которые тут же растворяются в пространстве, как пена морская. Если вы проговорите всю свою жизнь, вы ничего не достигнете. Но если вы говорите о Кришне, вы достигнете всего. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что это преувеличение. Просто говоря о Кришне, просто воспевая имя Кришны, вы достигаете совершенства. Дальше ничего другого не будете делать. Это не пустой звук. Вы придете весь необходимый опыт и знания, и могущество, и все будет. Поэтому не нужно интерпретировать или считать, что это величие какое-то, плод воображения чей-то. Седьмое оскорбление, оно очень распространено в западном мире, и Прабхупада предупреждал об этом серьезно. В Индии этого меньше, конечно же. Но в этом мире это очень распространено. Это стало традиционностью моего оскорбления. Если так, могущественное святое имя, то мои грехи – это не проблема. Я себе позволяю грешить время от времени. Для здоровья. Чтобы снять стресс, понимаете. А потом я пойду воспевать Харе Кришне, и все очистится, не так ли? Прощение, просто прощение попрошу, и все. Он же милость свою сказали, он все прощает, он добрый, он же не завидует. Ну и нет проблем. На самом деле это так, что никакое, нет такого количества грехов, чтобы оно не очистилось святым именем. Не проблема. Проблема в другом, в этом настроении. Профессиональный грешник, Прабхупада назвал такого человека. Он грешит и кается. Это его работа. Грешит и кается, грешит и кается. Это отвратительное умонастроение является оскорбительным. Поэтому человек не сможет так очиститься. Восьмое оскорбление. Человек понимает процесс воспевания святого имени как благоприятная ритуальная материальная деятельность, карма-канда. Ритуалы возвышают сознание, дисциплинируют ум, разум. И таким образом материальная деятельность наша тоже улучшается. Если вы научите ритуалам определенного человека, тоже материально будет хорошо организован. Вот так. Карма канда. Путь в рай. Варнашма дхарма и прочее. Это еще одна глупость серьезная. Нет. Абрама бхуванал лука пунар аварти нарджуна. Кришна говорит, все в этом мире от планеты Брахмы. До величайшего муравья. Место смерти. Не устраивайтесь здесь. Не используйте святое имя для материальных благ. Сарва тарна притяжа. Идите к нему. Он говорит об этом. Оставь это все. Иди сюда. Он не дает нам материальный мир на самом деле. Он просто отвечает на наши желания. Сам он говорит, оставь это. Девятое оскорбление проповедовать неверующим. В надежде получить какую-то выгоду, конечно же. Богатые есть неверующие, успешные неверующие есть. Есть прославленные неверующие. Есть ослы лауреата Нобелевской премии. Так он иногда называл. Которые в дремучем невежестве находятся, эти люди. И мы пытаемся раскрыть славу святого имени в надежде, что они как-то будут поддерживать нас, дадут какие-то пожертвования. Или ради собственной славы, престижа. Нельзя так делать. Нет, нет. Мы можем дать святое имя людям как средство тогда. Контролируйте ум, вот, берите святое имя. Но мы не раскрываем всех тонкостей в этом случае. Инициации людям не даем, пока они не искренние. Это очень относится к инициации. Сначала нужно дать обет, и потом получить святое имя. И десятое оскорбление – сохранять материальные привязанности. Не даже выслушав множество наставлений на этот счет, продолжать сохранять материальные привязанности. Вот это ослиное упрямство. Для посвященного преданного это неприемлемо. Если мы находим в сердце какую-то анартху, мы должны безжалостно вырвать и выбросить. Нельзя отстаивать свои анартхи, свои несовершенные точки зрения. Нужно оставить все. Оставь. Сарва, тарма, вот это значит оставь все плохое, все анартхи, все материальное. Все эти концепции, все представления. Мы здесь не хозяева, мы здесь не боги. Нам тут не за что драться. Мы не можем провозгласить здесь ничего своей собственностью. Мы не руководители своей судьбы даже. Мы даже себе на локоть росту не можем прибавить, говорил Иисус Христос. Зачем же вы сохраняете все эти несовершенства? Думая, что это принесет им счастье и благо. Так мы препятствуем собственному духовному росту, создаем проблемы духовному учителю и обществу преданных. Когда просто сохраним свои анархии. Это самая демоничная анархия, как говорится, и корень всех других пороков. И единственный способ преодолеть все эти 10 препятствий – это внимательная ежедневная практика. Внимательно слушать святое имя – все. Это говорит Бхактивинода Такур. Невнимательное воспевание поэтому тоже относится к оскорблению. И внимательным воспеванием, регулярным, ежедневным, минимум 16 кругов на четках, соблюдая регулирующие принципы, мы избавляемся постепенно от всех оскорблений и достигаем премы в этой жизни. Это гарантированно. Просто избегайте. Старайтесь. Это все, что требуется. Мы не можем сказать, все, сразу станьте чистыми, сразу станьте внимательными. Нет, старайтесь это делать. Если вы что-то делаете, это не получается. Это не грех, Прабхупада. Ваши случайные срывы, говорит он, или случайные грехи простятся вам все. Вот намеренные вещи, мы за них ответим. А если мы просто слабы и что-то не получается, это не грех, просто продолжайте дальше. Делайте выводы. Приобретайте разум. станьте сильнее, просите Кришну, зовите Кришну. И он даст разум, дадами будут йогам там, вот тебе разум, иди сюда. Такой смысл этого посвящения, что мы получаем что-то очень ценное, очень важное. Если у нас теперь будут какие-то сложности, если мы имеем посвящение, мы должны непосредственно обращаться к Кришне. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это и будет как бы симптомом искренности. Если у вас проблемы, вы четкий вброс бросаете в сторону, вы не искренне сейчас. Если у вас проблемы, наоборот, берете за четки, вы искренне. Вы ищете прибежище в том имени, это искреннее преданное служение. Вот это способ. Не отбрасывайте никогда четки в сторону. Из этого океана страданий нет другого спасения, кроме как этот канат. Канат бросают сверху. Эти четки, держитесь за них, как за канат. Как только сложности, сразу берите четки и повторяйте мантру внимательно. И Кришна, он ваш муж, ваш сын, ваш друг. Здесь говорится, это естественно, чувства найдут прибежище. Он Хришикеша. Он способен дать полное удовлетворение всем. Такую философию Прабхупада принес. В западный мир, где бушевали чувственные наслаждения. И все эти чувственные наслаждения он занял в преданном служении. Пиры, воспевания, киртаны, пандалы, большие праздники. Люди, естественно, приходят, и даже не знают, что они занимаются преданным служением. Вышли с высочайшей йогой. К этому фестивалю. Они даже понятия не имеют, что занимаются преданным служением многие. Но что-то естественно, они не замечают этого перехода. В Алма-Ате есть целый институт, где... Это был медицинский центр, который Сара Назарбаева подарила Марине Тарагаковой, так сказать. В те времена еще. Но этот подарок лично был от жены президента страны. Что она была очень известным доктором, гомеопатом, очень успешным. Она вылечила какого-то видного человека, которого никто не мог вылечить, и получила награду этот центр. А теперь там Харе Кришна поют. Институт. Люди приходят туда, они входят постепенно в философию, киртаны, прасад, общение. Потом идут куда-то проповедовать. Там люди говорят, вы что, кришнаиты, что ли? Говорят, мы? Нет. Мы просто Харе Кришна поем. Этого никто не заметит. Этого никто не заметит. Ну так, это никто не заметит. Мы не предлагаем стать кришнаитами, предлагаем петь Харе Кришна и быть счастливыми. Какие кришнаиты? Разве мы кришнаиты? Мы просто счастливые. Поем и поем Харе Кришна. Чувства наши радуются, и все. И ум не мешает. Вот и все. Это посвящение. А как рождение, это естественно. Вы рождаетесь, у вас сразу есть чувство, есть мама, то же самое, получаете инициацию, у вас есть гуру, есть практика, есть миссия, все уже есть, весь мир, это второе рождение. Птица рождается в форме яйца, сначала ничего не ясно, а потом оно выйдет оттуда. Настоящий мир. Но самое важное, это деятельность, практика. После посвящения мы должны быть еще более серьезны и ответственны к своей практике. К твоей джапе, к миссии, посвятить себя нужно постепенно, без остатка. Постепенно, постепенно.